Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, из архива нашей радиопрограммы беседу протоиерея Андрея Спиридонова с Евгением Даниловым о поэте Александре Солодовникове, и в завершение нашей передачи литературная страница.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Каждый день в церковном календаре мы находим имена прославляемых святых. И в их числе мы находим имена русских святых. Причем в последние годы с прославлением новомучеников и исповедников российских это число имен значительно увеличилось. И с продолжающимся поименным прославлением будет увеличиваться. Многочисленные русские святые – вот главное достоинство и главное оправдание исторического пути русского народа. Можно спорить о его народе характере, можно считать его богоносцем или, напротив, обвинять в нехранении верности святому православию, в цареубийстве. Многое и достаточно противоречивое можно усмотреть в русском человеке. Одного не отнять у русского народа – его святых. Благодаря русским святым история – русской церкви. История русского народа имеет свой живой, неповторимый характер. И, может быть, во многом православный русский человек совсем не лучше других христианских народов. Здесь речь не о том, чтобы превознести один народ над другим. Но есть у русской православной традиции одна очень важная и, можно сказать, обоюдоострая черта – саморешительное стремление к святости, жажда ее, и одновременно – стремление к осуществлению небесного жительства еще здесь, на земле. Иначе что заставляет человека идти в пустыню, в затвор, предаваться крайне тяжелому физически и скудному житию? Что служит основой аскетического подвига? Как не эта жажда? Как не неудовлетворенность собственным духовным и нравственным состоянием? Как не осознание собственной немощи, собственной греховности и одновременно сознание того, что все это можно превозмочь с Божьей помощью, что человек призван гораздо большему, высшему, и что это призвание, в принципе, осуществимо. И, конечно же, в целом, всему православию, как истинной духовной традиции, свойственно покаянное видение грехов и бед человеческих, свойственно смиренное осознание своего места в общей иерархии бытия, в отличие, скажем, от протестантской самоуверенности и жажды внешнего переустройства мира. Да, все православие исходит из истинного видения духовной падшести человечества и стремления к преодолению этого несовершенства. Но, может быть, в русском народе, в русских святых, это стремление проявилось с наибольшей силой, с наибольшей органичностью. Причем мы можем заметить, это стремление нашло свое выражение не только в суровом аскетизме отдельных святых, но и в общем укладе и устроении жизни русского человека. Как справедливо заметил один православный писатель, характерная картина, характерный пейзаж западноевропейского средневекового города – это чаще всего один большой собор, способный вместить в себя все население городка, в то время как русский средневековый город будет включать в себя десятки храмов, возведенных не из рационального расчета вместить всех желающих, но возведенных из-за духовной жажды увидеть небо на земле. Да и действительно, как известно, никакой другой народ так не постулировал собственное отечество как святое. Мы не найдем в истории понятия «святая Франция» или «святая Англия», в то время как понятие «святой Руси» было общеупотребимо. Далеко не все, конечно, в самом декларировании этого понятия оказывалось безупречно, уже хотя бы потому, что разрыв между заявляемым идеалом и реальной жизнью отрицательно сказывается в исторической перспективе на восприятии самого идеала, а главное — завышение планки, переоценка собственных сил чаще всего приводит к срывам и провалам в жизни не только отдельного человека, но и порою целых народов. Тот порыв, та изначальная энергия, которую аккумулировал в себе русский этнос, был действительно очень велик, и мировоззренческая, идейная составляющая также оказывается чрезвычайно высока. Здесь же, к примеру, находит место идея Третьего Рима, как преемство православного царства. Казалось бы, эта идея здесь весьма кстати и отвечает духовным устремлениям русского народа. Однако, возможно, здесь же и была сокрыта серьезная опасность, опасность углубления разрыва между реальностью и идеалом. «Царство мое не от мира сего», — говорит сам Христос. Христианство, Церковь Христова никогда не выступают против устроения самой земной жизни, но целью земного пути всякого человека видит прежде всего возможность обретения жизни вечной, Царствия Небесного. Когда же сама земная жизнь становится самоценной, то это крайне опасное искажение ценностной перспективы. Причем это может быть не обязательно атеизм как таковой. Это может быть желание низвести небо на землю и уже здесь, сейчас, получить от Бога все возможные блага. Не этот ли своего рода иудейский соблазн послужил основой для отвержения Христа как истинного Мессии многими из правоверных израильтян? «Не в сие ли время, Господи, восстановишь Ты царство Израилю?» — вопрошают ученики уже у воскресшего Христа. И получают ответ: «Не ваше дело знать времена или сроки, но вы приимете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями даже до края земли». Да, не наше дело знать времена и сроки, и вообще нет нужды сверх меры обожествлять или сакрализировать те или иные земные царства, даже если они и являются в какой-то момент своего развития православными, потому что проходят и эти царства, и слава их, изменяются, наступает их упадок, в то время как неизменным остается только одно царство — Царство Христово, Царство Небесное, которое нет мира сего. И не это ли чрезмерное возвеличивание земного царства, как своего рода средоточие духовной жизни, пусть даже и Третьего Рима, послужило одной из причин многих бед русской истории? Взять хотя бы трагедию старообрядческого раскола XVII века, когда, как известно, одной из причин ухода в старообрядчество, то есть в леса, в самосожжение, фактически исходу из церкви, была не только приверженность обрядовой букве, но и совершенно определенная идеология, согласно которой, если сам православный царь встал на сторону книжной справы, то это есть конец царства, конец церкви, конец земной истории. А уж тогда, как говорится, делать уже нечего. Раз благодать на небо улетела, только ложись и помирай. И здесь можно заметить сама эта жажда иного бытия, жажда осуществления Царства Божьего на земле, при недостатке духовной трезвости, часто заводит человека, а то и целые народы, не туда, далеко не к истинному духовному благу. И оказывается тогда, что одного стремления к самопожертвованию мало. Необходима всецелая духовная просвещенность, целостность, ум Христов. Как говорит сам Господь: «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, будьте мудры, как змеи, и целомудренны, как голуби». Если декларируемые святые идеалы оказываются не всегда осуществимы на уровне государства или целых народов, то они вполне осуществимы в отдельных людях. А ведь в конечном счете, с чем, наверное, согласятся гуманисты всех времен и народов, личность человека гораздо ценней той или иной государственной машины или форм общественного устройства. И это действительно так. Только с точки зрения христианской это так, когда человек, несмотря на все перипетии земной жизни, находит себя во Христе. Свидетелями того, что это возможно, свидетелями, действительно принявшими силу Христову, являются святые как таковые. И наши русские святые не в меньшей степени.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Как в древние дни замечал Гесиод, когда поднимается Арктур из вод, тогда наступает весна, яблоня радостным цветом цветет, и сердце ломает мучительный лед, светлее до самого дна. Когда поднимается Вега в зенит, и лето в зените своем, кто любит, кто молод, поет и не спит, заря до зари над землею горит, над пестрым душистым ковром. Когда же улитки на стебли ползут, под листья растений в укромный приют, спасаясь от блеска плеяд, то близится осень, и жницы поют, и птиц хороводы в лазури плывут, и гнется под фруктами сад. Когда Орион зажигает огни, и Сириус пламенности, приходит зима и короткие дни, и лыжи меж белых пустынь. Когда же в глухой и томительный час, о, дивные звезды, забуду я вас, согнувшись под бременем зла, то значит мой дух безнадежно угас, померк, помутился мой радостный глаз. И старость на сердце легла. Когда же под старость настанет беда, влачить, как ярмо, прожитые года, и жить без восторгов совсем, не будет душа моя звездам чуждам, ведь мне уже светит иная звезда, какая вела Вифлеем.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. И я хочу представить вам Евгения Данилова, поэта, журналиста, исследователя жизни и творчества поэта Александра Солодовникова. Евгений к нам сегодня пришел в студию именно по поводу издания книги Александра Солодовникова, который называется «Я не устану славить Бога», поэтому основной нашей темой сегодняшнего разговора будет творчество этого незаурядного поэта. От себя я могу кратко сказать, что творчество Александра Солодовникова — это в 20 веке, наверное, одно из таких очень ярких явлений, которое можно назвать в чистом виде и высокой литературой, и также православной поэзией как таковой. То есть вот именно его творчество, оно воплотило в себя такую яркую духовную традицию православного мировоззрения, мировидения. А кроме того, Александр Солодовников, он истинно есть сын своего века в хорошем смысле. Он родился еще до революции и скончался уже в начале 70-х годов. И пережил, прошел вот все то, что на долю русского человека, русского народа в 20 веке выпало. То есть это прежде всего гонение, это тюрьма, это ссылка. И все это нашло воплощение в его поэтическом творчестве. Но я хотел бы дать слово нашему гостю, который лучше представит вот этого удивительного поэта и удивительного человека, христианина, исповедника.
Спасибо, отец Андрей. Я очень признателен за то, что вы меня пригласили. Выход книги – это, конечно, большое событие. Книга долго готовилась, встретила немало препон на своем пути и, наконец, все-таки вышла, издана известным христианским издательством «Паломник». Я сам занимаюсь творчеством Солодовникова с 1988 года, когда работал в отделе поэзии одного толстого литературного журнала, и стихи эти пришли из самотека. Это вообще удивительно и промыслительно было. Вот вышел недавно фильм «Остров», и стало мне известно, что к нему сценарий фильма «Калунгину» тоже попал из самотека. Может быть, это тоже было промыслительно. За эти годы я сделал несколько десятков публикаций. В 93-м году, к столетию со дня Солодовникова, с режиссером Владимиром Загоруйко мы сделали фильм. Он на канале РТР несколько раз демонстрировался. Слава Богу за все. И что я хотел бы сказать? Что, конечно, это не просто поэзия, не просто литература. Многие русские поэты обращались к духовным темам, по сути, нет ни одного крупного поэта, который бы не затрагивал в той или иной степени эти проблемы. Но лишь очень немногим поэтам удалось в своем творчестве создать цельную законченную систему, и православную в том числе систему, взглядов на мир, отношение к миру, наши взаимоотношения с Создателем. Вот, пожалуй, я могу отца Романа Матюшина вспомнить, и, конечно, Александра Александровича Солодовникова. Долгие годы его стихи ходили в христианском самоздате, пущенные туда с легкой руки его близкого друга и наставника, православного богослова Николая Югоровича Пестова. Многие знают, конечно, о том, что вот круг священников Соколовых, московские священники, это все внуки Николая Юграфовича. И отец Николай Соколов, настоятель храма святителя Николая в Толмачах, он очень помог созданием этой книги «Я не устану славить Бога», и в том числе Русский общественный фонд Александра Солженицына. Без помощи со стороны, конечно, книга не могла бы выйти, а тираж у нее довольно приличный, 3000 экземпляров, твердый переплет. Ну, сейчас, может быть, уместно будет, чтобы слушатели услышали голос самого поэта. Есть редкая архивная запись 69-го года, сделанная в семье Васильевых, это родственники Солодовникова. И я предлагаю поставить стихотворение в Успенском соборе.
Ну, хорошо, давайте послушаем.
В Успенском соборе они лежат в своих гробницах под сводом вековых громад в кругу погашенных лампад. А мимо них бездумно мчится маршрутом храмов и палат экскурсий торопливых ряд. Бегут толпы слепые дети, на что укажут, поглядят. Им не обещано в билете явление таинства столетий. Лежат святители в гробницах, а мимо них толпы. Толпа влачится. Толпа живых лишь призрак тут, а погребенные живут, и обвивает эти стены дух непреклонный Гермогена, Петра, Филиппа и Ионы, огонь молитвы их бессонной. Не спят святители, не спят в кругу погашенных лампад. Они целители святые души смутившейся России. Они завет, они залог, что наш народ не изнемог. И если хочешь укрепиться у родника духовных сил, приди, чтоб тайно помолиться перед святыней их могил.
Евгений, у меня, когда я готовился к нашему эфиру, возникла такая аналогия. У меня неожиданно возникло сопоставление творчества Александра Солодовникова совершенно с другим поэтом, достаточно известным, одним из таких, по-своему, тоже великих поэтов XX века. Это поэт русской эмиграции Георгий Иванов. Георгий Иванов, он, может быть, в таком вот чистом виде не писал, ну, явно выраженных православных стихов, но в его творчестве всегда звучала такая боль о утраченной России. Кроме того, его стилистика поэтическая, она, может быть, чем-то перекликается со стилистикой, с опытом дохождения определенной поэтической формы именно Александра Солодовникова. То есть Георгий Иванов, он был всегда достаточно аскетичен в своем творчестве.
Это минимализм некий литературный.
Да, но у меня возникло сравнение несколько не по этому даже поводу только, а в связи с тем, что Георгий Иванов, он такой вот был типичный представитель такого светского дореволюционного общества, которое как-то вот так вот баловалось литературой, поэзией, он был такой вот дэнди. И уже только после эмиграции в нем вот родилось такое очень, ну, высокое, болевое, что ли, в хорошем смысле, осмысление того, что произошло с Россией. Но уже именно оттуда, из эмиграции. А вот Александр Солодовников, тоже, в общем, современник Георгия Иванова, и тоже он, как я понял из его биографии, он был тоже такой достаточно преуспевающий молодой человек до революции. Перед ним открывался путь, ну, для такого вот юридического образования, юридической карьеры, но с революцией, естественно, все меняется. Если вот Георгий Иванов, он был вынужден влачить довольно непростое существование в эмиграции и стать там, ну, в своем роде великим поэтом, то Александр Солодовников, он проходит путь такой типичный для русского человека в 20 веке в России. Он переживает не один год тюрьмы, причем начиная еще с 19 года, а потом с конца 30-х годов он оказывается в лагерях в Магадане. И, в общем-то, как я понял из его биографических данных, просто чудом остается жив. Он проходит все то, что действительно выпало на долю русского человека в 20 веке. Вот это вот осмысление и тюрьмы, и осмысление, в том числе, утраты двоих детей, которые в жизни и вот семейной происходит. Это, видимо, рождает такого поэта, который не просто философствует какого-то такого жизненного избытка культурного, философского, нет, он пишет, именно зная изнутри то, что свершилось здесь в России в эпоху гонений. Он сам является этому живым свидетелем. И, может быть, это является наиболее ценным из ценностных составляющих в его творчестве.
Да, вы знаете, это тот вариант, когда вот жизнь и поэзия одно. И я не случайно назвал свое вводное слово к сборнику «Путями Иова», потому что это действительно путь Иова. Очень распространенный путь для человека 20 века, когда человек утрачивает что-то, когда человек идет по пути потерь, он теряет близких, он теряет, ну, после революции не секрет, что многие люди обеспеченные все потеряли, потеряли свое имущество, стали нищими. Вот в случае Солодовникова это все проявилось в полной мере, потому что, с одной стороны, он выходец вообще из купеческой семьи, отец его был интеллигент в первом поколении, юрист довольно известный, преподавал в Императорской академии коммерческих наук, очень хорошее экономическое образование там люди получили. И сам Александр Александрович закончил это учебное заведение, надо сказать, золотой медалью закончил. А дед его по линии отца был купцом. Что касаемо матери, она происходила из рода таких известных предпринимателей Абрикосовых. И прадед Александра Александровича Солодовникова – это Алексей Иванович Абрикосов, человек, который много жертвовал, спонсировал, в частности, журнал «Вопросы философии». И многие представители рода Абрикосовых до сих пор живут в Москве. Вот известный нобелевский лауреат Абрикосов, сейчас живущий в Соединенных Штатах, это тоже происходит из этого рода. Что я могу сказать? Что для судьбы Александра Александровича Солодовникова переломным моментом, на мой взгляд, явился 19-й год, когда он был арестован и оказался в тюремных узах. Вначале в Москве он здесь сидел, потом был переведен в Саратов, в саратовской тюрьме пребывал, а в дальнейшем в саратовском концлагере. И вышел он только благодаря амнистии 21-го года. Так он вообще-то получил 5 лет как участник контрреволюционной организации. И тут, чисто говоря, какая-то помощь свыше была, потому что только благодаря этому, я считаю, он оказался на свободе и смог себя реализовать. Я, может быть, прочитаю одно стихотворение, которое в яркой степени характеризует его отношение. Это стихотворение 30-го года. «В борьбе за хлеб, в земной тревоге, нам суждены удары в грудь, но лишь сойдя с большой дороги, мы обретаем правый путь. Все не сбылось, о чем мечтали, бредем и мы в толпе коллег, но через утраты и печали растет духовный человек». Вот мне кажется, что для становления, для самосовершенствования, для роста духовного все это на самом деле неплохо. Может быть, для судьбы человека это все тяжело и нелегко дается весьма часто, но для духовного роста иногда это необходимо.
Вот еще есть у Александра Солодовникова такое знаменитое стихотворение, ну просто благодарственный гимн тюрьме, да, можно сказать, называется «Решетка».
«Решетка», да. Мы сейчас послушаем запись этой песни. Эта песня на музыку композитора Петра Старчика, а исполнит ее современный автор, представитель современной русской духовной песни Борис Муратов.
Решетка ржавая, спасибо, спасибо, старая тюрьма. Такую волю дать могли бы, мне б только посох да с ума. Мной не владеют больше вещи, все затемняя и глуша. Но солнце, солнце, солнце блещет, и громко говорит душа. Запоры крепкие, спасибо, спасибо, лезвие штыка. Такую мудрость дать могли бы мне б только долгие века, не напрягая больше слуха, чтоб уцелеть в тревоге дня. Я слышу все томление духа экклезиаста до меня. Спасибо, свет коптилки слабый, спасибо, жесткая постель. Такую ласку дать могла бы не б только детство колыбель. Уж я не бьюсь в сетях словесных, ища причин добру и злу, но чую близость тайн чудесных. Надеюсь, верю и люблю.
Мы послушали с вами в исполнении Бориса Муратова стихотворение Александра Солодовникова «Решетка».
Отец Андрей, может быть, я позволю себе из тюремного цикла, так называемого, прочесть одно-два стихотворения, которое вполне внятно характеризует его отношение к страданию, к тюремным узам, и говорят о том, что человек может внутренне духовно свободным оставаться в любых условиях. Вот известное тоже стихотворение из цикла «Тюремные стихи». «Светися, светися, тюрьмой, душа моя, стань чище нарцисса, свежее ручья, оденься, омойся, пучочки трав развесь, как домик на Троицу, в березках весь. Темница, чем жестче, суровее темней, тем солнечней в роще души моей. Чем яростней крики и толще пруд в окне, тем льнут повелики нежней ко мне». И еще одно стихотворение из этого же цикла. «Всякий огнем осолится, имейте соль в себе. Не огонь ли моя темница, не соль ли в моей судьбе? В огне размягчилось сердце, очистила душу соль, уловлен апостольской вершей, забыл я неволи боль, воскреснет вольная птица, и в самом жалком рабе всякий огнем осолится, имейте соль в себе».
Спасибо, Евгений. Вот я когда размышлял о творчестве Александра Солодовникова, помимо мировоззренческой основы, это православие, это пережитые страдания, пережитое вот время гонений, я обратил внимание на то, что вот если мы посмотрим такой с точки зрения литературной, его поэзия, она имеет очень характерную форму. На первый взгляд, это такая вот максимальная простота выражения. И если внимательно всмотреться...
Простота, но не простоватость, я бы
сказал. Да, не простоватость. Эта простота, она совершенно не случайна. Это простота именно мастера. Причем простота выстраданная. И кроме того, ну, вообще настоящий поэт, он всегда существует в определенном контексте, как, скажем так, эпохи, так и определенном литературном контексте. Поэт, в отличие, ну, настоящий поэт, в отличие, скажем, от графомана, он осознает и кто его предшественники, и кто его современники, и осознает, какая вокруг эпоха, и тем или иным образом, учитывая это, он откликается и на вот этот вот контекст. И вот мне кажется, что в творчестве Александра Солодовникова вот этот вот отклик, он тоже, безусловно, присутствует, и он очень живой. Он переплавляет в своем творчестве разные даже традиции. Вот я, по меньшей мере, размышляя, обнаружил ярко выраженных две формальные, в хорошем смысле, традиции, которые он использует, переплавляет в своем творчестве. Это, во-первых, безусловно, несомненная близость гимнографии, то есть к церковным богослужебным текстам, цитация их, включение их непосредственно в поэтический текст, как на уровне некого эпиграфа, так и непосредственно. Ну вот, к примеру, в одном из стихотворений он использует стих из «Великой субботы». «Господа пойте, превозносите его вовеки».
Да, может быть, мы поставим, да. Есть и... вот запись его архивная 69-го года, потому что Александр Александрович был и неплохим композитором и исполнителем своих песен. Ну, это в стилистике Вертинского сделано, Морфеси, Козина, вот в тогдашнем.
Хорошо, давайте, стиле. Раз это к месту, послушаем.
Сердце весны. мне откройте, воскресли леса и реки. Господа пойте и превозносите Его. Пахнет уж листвой там, природа открыла веки. Господа пойте и превозносите Его веки. Кукушка кричит далеко на гулкой лесной просеке. Господа пойте и превозносите Его веки. Трепет возник какой-то и в травке, и в человеке. Господа пойте и превозносите Его.
Так вот, на чем я остановился, что, с одной стороны, это обращение гимнографии. «Господа пойте и превозносите Его вовеки». А дальше идет уже такая поэтическая гимнография, где Солодовников славит Господа, славит творение. И, ну, к примеру, краткая цитата. «И в старину, и вчера, и сегодня наша земля – это риза Господня». То есть вот такая вот краткая цитата из того словословия, которое в поэтической форме записано Солодовником. А с другой стороны, что мне кажется тоже очень таким интересным и удивительным в его творчестве, он порой, ничтоже сумняшися, использует какие-то понятия из современной ему лексики, может быть, вполне даже советской. Он, может быть, ее таким образом используя, противопоставляет более, ну, значимый, важный фактор веры. Даже вот я хотел процитировать цитату из одного вот уже стихотворения. «Весна – победа, весна – победа, вера – победа, вера – огонь, и никакой боевой торпедой неразрушаема веры бронь». То есть ведь подобный вот набор неких образов или слов, он мог быть использован вполне в какой-нибудь там, ну, знаете, советской агитке. А здесь, видимо, идет своего рода противопоставление вот этой вот советской идеологии, и говорится о том, что на самом деле это основа жизни человека, основа его какой-то вот победы в этой жизни. Это есть победа веры, это есть победа Христа, который победил смерть и грех. Вот это, мне кажется, очень таким удивительным, вот эти вот присутствующие в его поэзии, с одной стороны, вот такая вот явная гимнографическая традиция, а с другой стороны, использование, переплавление, противопоставление в каком-то смысле, осмысление и вот советских реалий, которые его окружали. В особенности это относится, видимо, к более позднему периоду творчества, уже после ссылки, это вот уже там 50-е, 60-е годы.
Да, когда был все-таки взлет его во многом. Бывает, что человек молодости пишет, так сказать, лучшие вещи, а бывает, человек ровно пишет всю свою жизнь. Вот в случае с Солодовником это второй именно случай. Но я мог бы напомнить Ахматову, которая говорила, когда знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. И хотелось бы маленькое одно стихотворение прочесть вот из этих гимнографических, литургических стихотворений, которых очень много в поэзии Солодовникова. «Иду босой по теплой грязи, и словословлю эту грязь. Не из такой ли жидкой вязи вся жизнь земная родилась? Ногой чувствую лягушек, а обнаженной головой, как реют ангелы и души в лазуре неба огневой. Вперед, вперед, мой милый посох, пусть в душу льется без конца, и смех ребят шелковолосых, и скорбный возглас мудреца». Он был мудрец на самом деле, и вот эта простоватость некая, осознанная, он мог бы сложно писать и заумно писать, он знал прекрасно русскую поэзию и владел техникой, это все вполне сознательно делается, и некоторых читателей это сбивает, вот из эстетствующего круга особенно. А напишите, ребята, напишите так.
Ну, на самом уровне деле, боюсь, что никого рядом мы не можем поставить, да, вот по такой выстраданности, по такой осмысленности, по такой силе веры, которые нашли, автором при этом было найдено вот именно такое поэтическое, яркое, простое выражение. Вот у меня дальше следующее есть замечание, или следующий вопрос к Евгению, как знатоку, издателю Александра Солодовникова.
по его поздним стихам видно, что он очень живо откликается на вот те процессы, которые вокруг происходили исторические и связанные с плодами научно-технического прогресса. У него есть такие яркие поэтические отклики на начавшуюся эру освоения ближнего космоса, там, космических полетов, высадку на Луну человека. Но осмысляется это все Александром Солодовниковым именно с точки зрения человека, безусловно, верующего, и не просто верующего, а эсхатологически осмысляющего то, что происходит вокруг. Для него вот эти вот успехи научно-технического прогресса, они скорее являются знамением приближающегося конца истории. Потому что, ну, очевидно, что человек-то внутренне не меняется в лучшую сторону, осваивая все вот эти вот новейшие достижения научно-технического прогресса. Вот в одном из стихотворений «Атомный век» он его даже завершает следующим образом. «Мы вглубь космических загадок летим, как ведьма на метле, чтоб и на звездах беспорядок устроить, как и на Земле».
Да, Солодовников, конечно, боялся плодов прогресса. И, во-первых, прогресс не способствует нравственному усовершенствованию людей. И во многих стихах своих Солодовников об этом пишет. Вот есть замечательное стихотворение «Прозренье», написанное в конце 50-х годов, уже после его возвращения с Колымы в Москву. «Я долго жил незрячую привычкой, но вдруг настал необычайный час, и озарен какой-то яркой вспышкой, я вижу мир, как будто в первый раз. Мне вновь все, чужое и домашнее, родимый дом и дальние края, о жизнь, о таинство великое и страшное, извечная чудесность бытия. Пред каждым существом, пред трепетным растеньем и легким семенем стою благоговенье. Народов войны, мятежи и кризисы, страдания свет и счастье зыбкий сон. Все жадно пьет душа, и час прозренья близится, в событиях сквозит пророческий закон, и апокалипсиса грозовая тень ложится явственно на суетливый день».
Евгений, а вы можете рассказать вообще, как вот складывалась с конца 80-х годов издательская судьба поэзии Солодовникова? Потому что вот я помню, как вот где-то в начале 90-х годов начали происходить публикации, даже в том числе вот в светских некоторых журналах его отдельных стихов, и это на многих произвело тогда очень необычное, яркое впечатление. То есть вот именно если мы вернемся на полтора десятилетия назад, вот как тогда происходило возвращение или открытие стихов Солодовникова православным читателям?
Ну, я могу сказать, что первая наиболее громкая публикация была в 89-м году в журнале «Новый мир», который имел тираж 3,5 миллиона экземпляров. В этом номере начиналась публикация «Архипелага ГУЛАГа» Солженицына, и, в общем, публикация прогремела, потому что после нее я уже звонил куда-то, приходил, и не надо было объяснять, кто такой Солодовников, да и подборка там была очень хорошая. И после этого в целом ряде газет, журналов выходили его стихи. В 96-м году покойный ныне отец Федор Соколов, настоятель храма Преображения Господня в Тушино, он, были небольшие средства от одного из меценатов, данных храму, и они выпустили три номера такого православного журнала «Кормчий». И в этом журнале вышел один из вариантов сборника «Слава Богу за все». Ну, к сожалению, текстологически не очень все это было совершенно, и там меньше, конечно, стихов, чем в этом нашем сборнике, но, тем не менее, тираж был 10 тысяч, и тоже это как бы прозвучала эта книжка.
Ну, как я
и
понял,
вот, наконец, вышла эта книга, которая является избранным как бы из другой большой 40-листовой книги. И называться она должна «В светлом саду христианства». Туда войдет весь корпус стихов, 5 пьес религиозных для детей, потому что он был еще и драматургом, Александр Александрович, и «Воспоминания поэта», и некоторые другие материалы. Бог даст, мы эту книжку выпустим с троюродной сестрой
поэта. Это тоже в издательстве «Паломник»?
Шпаковой. Или... Ну, не знаю, какое будет издательство. Да. Пока что в стадии такой предварительной все проистекает. Но... Пока вот, это готовится.
Пока я не устану славить Бога, это наиболее полное издание, да?
Да, здесь 220 стихотворений, по сути, 2/3 известных нам стихов Александра Солодовникова.
Тираж 3000 экземпляров.
Представить.
Не такой
книжка.
Большой, но для поэтической книги в наше время достаточно.
Ну, в наше время 1000 экземпляров считается уже хороший тираж. 3000 это уже прилично.
Кстати говоря, где можно приобрести эту книгу,
ну,
православному слушателю?
Книга есть в Москве, есть в различных храмах, есть, естественно, в храме Святителя Николая в Толмачах на Третьяковской и в ряде маленьких магазинчиков, торгующих интеллектуальной литературой, Фаланстер, Атмаргеном, магазин при Литературном институте книжная лавка. В общем, книга пока есть в продаже, но она, конечно, расходится.
Интересно, что понадобилось, можно сказать, полтора десятилетия, не меньше, чтобы издать более-менее книгу, которая представляет хоть как-то.
Я могу сказать, что у Солодовникова достаточно творчество. Сложная текстология, много источников текста, и я думаю, что в 90-м году, конечно, было бы технически проще выпустить его книгу, но нельзя было ее сделать вот такой именно, потому что потребовалось время для изучения всех этих источников, для проработки его биографии. Я с очень многими людьми общался, из тех, кто его знал, с родственниками, с друзьями. Некоторые уже ушли из земной жизни, к сожалению. Вот. Я просто думаю, что книга, может быть, была бы, но она была несколько иной. Вот. Ну, не сразу Москва строилась. Вообще, я бы хотел, чтобы, может быть, еще мы поставили одну песню в исполнении Бориса Муратова. Это песня «Движение», которая очень вот ту тему, которую вы затрагивали, отец Андрей, прекрасно характеризует.
Люди в ракете мчатся с приборами на Луну, зондом хотят прорваться в космос и глубину. В технику веруя, с формулой, с мерою, тщетно взлетаем мы к звездам желаемым, видя внешность одну. Старец стал на колени, неподвижен ночь напролет. Но это и есть движение, но это и есть полет. Только стремление к Богообщению и возрастание в духостяжании глубь бытия ведет.
Евгений, как вы думаете, творчество Александра Солодовникова, оно может как-то осмысляться вообще в контексте современной культуры, или, может быть, оно быть востребовано вообще современным культурным обществом, а не только чисто церковным читателем? Вот вы в начале нашей беседы упомянули фильм «Остров». Фильм «Остров», как говорится, это уже будет общим местом, если я скажу, что это одно из наиболее ярких культурных явлений нашего времени, когда элементарными кинематографическими средствами вдруг один из современных режиссеров, Павел Лунгин, смог создать такую, ну, поэтическую, ярко звучащую тоже притчу.
Вы знаете, я, честно говоря, не ждал от этого режиссера подобного
я
фильма.
Тоже не ждал.
Это одно из чудес Господних. На самом деле,
да,
человек
безусловно
снимал совершенно другие картины. Но Господь сам знает, кого выбирать и кто послужит во благо христианства.
Так вот, я что здесь имел в виду? Вот именно сопоставление с этим фильмом. Хотя, может быть, это не совсем корректное сопоставление вот творчества, допустим, такого поэта, как Александр Солодовников, с произведением современной кинематографии, но, может быть, оно некорректно по жанрам сопоставлять. Но, с другой стороны, по свидетельству о вере, вот такому чистому, незамутненному, оно, мне кажется, вполне сопоставимо. Но вот если современный кинематограф из тех средств, которые имеют наиболее масштабный, такой массовый способ действительно воздействия на публику.
Я думаю, то, что объединяет и вот эту книгу, и фильм «Остров», это, может быть, для многих людей откроет какие-то новые горизонты, откроет им путь к храму и приведет их к Господу, ко Христу. Мне кажется, что поэзия Солодовникова настолько бесспорна в каких-то моментах. Ведь не секрет, что многие люди в годы застоя через религиозную философию, там, через Франка, через Бердяева, через отца Сергея Булгакова, приходили в храм. И сейчас время, когда многое как бы закрывает этот путь к храму людям, много соблазнов, много искушений, много греховного вокруг нас, и мне бы хотелось, конечно, чтобы эта книга помогла им.
Вы упоминали, что была телепередача о Солодовникове.
Да, это очень все странно и тоже промыслительно, потому что у меня не было никаких в тот момент связи с телевидением. Совершенно случайно, промыслительно, скорее, я познакомился с режиссером Владимиром Загоруйко, и на какие-то медные деньги, там оставшиеся от других заказных программ, был снят вот этот фильм 26-минутный, который канал РТР ставил тогда, когда что-то происходило страшное, ужасное, то там шахтеров заваливало, то цунами. Вот 4 или 5 раз они ставили эту нашу работу в эфир.
Почему именно в связи с такими событиями?
А, понимаете, настолько он проникновенным, каким-то чистым получился. Поэзия настолько чистая, настолько она была просветленная и помогающая жить, что называется, и выжить, выживать, что они вот почему-то ставили после таких событий. Посмотрели, больше им нечего поставить. Вот сейчас, в принципе, было Рождество, но кроме фильма «Остров», ведь ничего же не нашло наше телевидение достойного показать. Ну, Это для меня странно в стране, которая, в общем-то, православной является заслуженно, что нет подобных работ. Может быть, что-то появится, появятся и другие.
Ну,
картины,
может быть, на самом деле действительно не мудрено, что вот использовали этот телефильм во время каких-то критических событий, потому что, ну, можно сказать, что вообще такое вот мировоззренческое кредо Александра Солодовникова, это прежде всего, ну вот, если так можно выразиться, в любых обстоятельствах, в любых каких-то драматичных, сложных событиях, это обращенность ко Христу, к его церкви. Вот я даже могу процитировать из двух его различных стихотворений именно то, что можно было бы назвать его таким действительно мировоззренческим кредо, основной, главной мировоззренческой установкой. «В мутных волнах быстротечность, злая смерть на дне пучин, только в церкви светит вечность, и Христос всегда один». И еще: «Не рассуждая, не маясь, не споря, будь у Христовых ног, среди безумия мрачного моря светил церкви чертог». Вот это свидетельство, в том числе вот поэтическое, Александра Солодовникова, что вот главным фундаментом жизни человека в любых обстоятельствах, в любых вот таких вот исторических перипетиях и даже катастрофах является церковь, она, безусловно, в его творчестве присутствует. И, может быть, еще одно из ранних стихотворений, «Молитва» называется, по-моему, раннее.
В тюремных узах это было написано.
Да, вот я помню, оно было опубликовано еще в начале 90-х годов, и производило оно очень сильное впечатление. В принципе, вот этот такой вот поэтический опыт, он недаром называется вот это стихотворение «Молитва». Здесь поэзия смыкается с молитвенной обращенностью к Богу, ко Христу. Я позволю себе это стихотворение процитировать. «Я ношусь облетевшим листом по долине безрадостно снежной. Помяни меня в царстве твоем, Иисусе печальный и нежный. Вспомнив лик свой младенческий прежний, мне бы вновь заструиться теплом, Иисусе печальный и нежный. Помяни меня в царстве твоем. Мне бы сердцем пожить не умом, простотою с неведением смежной. Помяни меня в царстве твоем, Иисусе печальный и нежный». Вот это вот одно из таких, да, это одно из, ну, может быть, ярких таких вот лирических откровений этого удивительного поэта. Ну, и вот вы, Евгений, говорите, что вот его творчество, оно находило, находит и в песенном жанре свое выражение. Это, наверное, тоже не случайно, это, наверное, не зря, потому что, ну, будем надеяться, что творчество этого удивительного поэта, удивительного человека, исповедника, оно действительно будет находить еще свой отзвук, отклик, свое место в нашей русской культуре, которая своими корнями, ну, неизбежно связана с православием.
Культура от культа вообще происходит, хотя некоторые это пытаются опровергать, но по сути это, мне кажется, верно. И я хотел бы сказать, что, в принципе, Солодовников является певцом Москвы, является певцом русской природы. Ведь Бог подарил человечеству две великих книги. Это Библия и это природа. И очень многие стихи и некоторые песни, которые он исполняет, они именно своего рода литургия во славу природы, именно так понимаемой, как одно из проявлений Бога в нашем мире. Может быть, мы в завершении программы поставим песню «Белая ветка».
Спасибо, Евгений. Напоминаю нашим радиослушателям, что у нас сегодня в нашей студии был Евгений Данилов, поэт, журналист, а также исследователь жизни и творчества поэта Александра Солодовникова. Программу вел священник Андрей Спиридонов.
Белая веточка яблони в чаше небес голубой. Божье художество явлено тихой своей красотой. Тысячу лет было мало бы мне налюбоваться тобой. Белая веточка яблони в чаше небес голубой. Пчелы в бутонах расправленных реют с органной хвалой. Над белорозовой яблоней в чаше небес голубой. Тайных молитв не ослаблю я, молятся вместе со мной. Белые веточки яблони в чаше небес голубой. Слався, художник прославленный, слався моею душой. С белыми ветками яблони в чаше небес голубой.
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Райские хутора. Раньше там была обычная жизнь, а потом она рухнула, и даже название места забылось. Хутора да хутора. На самом деле не хутора, а целый куст деревень среди полей и лугов с бегущей по низу речкой. Существовала там бригада, занимавшаяся откормом телят. Ползали трактора, детишки ходили в школу. Потом коллективного хозяйства не стало, телята сгинули, школа закрылась, и народ стал разбегаться. А когда по весне ручей разметал бревенчатый мост, хутора и вовсе оказались на положении острова. Зимой дорогу к ним изредка пробивали бульдозером, летом никакая техника пройти не могла. В первый раз я попал туда осенью, позвали на требы. Исповедовал, причащал, отслужил панихидку. Заброшенность угодий и малочисленность населения, рассеянного по весьма обширным пространствам, наводили тоску. При этом хутора таили в себе столь добрую привлекательность, что вскоре я снова посетил их, а потом еще и еще. С течением времени они все более становились похожими на самоцвет, пусть не драгоценный, но редкостный точно. Однако вернемся к первому путешествию. Автобус затормозил прямо в лесу, хотя остановки здесь не было. «Вас встречают», — сказал шофер, — «кавалерист и сторожевая собака». Там, где среди деревьев едва угадывалась лесная дорога, меня ждал старик на безжизненной лошади. Рядом крутилась рыжая собачонка. Этой компанией мы и отправились в путь. Пройти надо было 4 километра. Дед рассказал, что сильно болеет ногами. По деревне еще передвигается самостоятельно, а в дальние походы только верхом. Мы поговорили о здоровье, об урожае клюквы, о белых грибах. И вдруг собачка, семенившая перед нами, с визгливым лаем бросилась догонять какого-то зверя. Путь наш проходил через редколесье, и мы увидели, как зверек взлетел на вершину гнилой березы. «Куница», — определил старик, — «пойдет сейчас поверху, и собака отстанет». Но даже самые правильные предсказания иногда не сбываются. Трухлявое дерево подломилось и, увлекая за собой зверька, грохнулось оземь. Я сходил к месту диковинной катастрофы и принес добычу. Куница была жива, но совсем без чувств по причине контузии. Оставлять ее в таком беспомощном виде на произвол судьбы не хотелось, и дальше она поехала в притороченном к седлу пластиковом пакете. Придя в сознание, выбралась из пакета и убежала. Интересно, что при каждом визите на хутора случались забавные встречи с лесными животными. То зайцы чуть с ног не сбили, то горностай разыгрался прямо на тропе. А однажды довелось переговорить с барсуком. Шел как-то по весенней хлябе, ветер в лицо, дождь сеет, а впереди барсук. Сидит спиной ко мне и что-то в луже полощет. Может, лягушку поймал, а может, лягушачью икру таскает. Из-за дождя и ветра он не расслышал меня. Стал я над ним и спокойным голосом говорю: «Барсук». Он подпрыгнул на всех 4 лапах, развернулся в воздухе и шлепнулся у моих ног. Шерсть дыбом, зубами стрекочет. Не поднимая головы, посмотрел за один сапог — никого, за другой — тоже никого. Успокоился и опять в лужу. Я подождал немного и еще. Барсук! И снова он взлетел, как на пружинах. Развернулся, шлепнулся, страшно пострекотал зубами, повыглядывал за сапоги и, не обнаружив опасности, вернулся к важному своему занятию. Мне надо бы идти дальше, а он, крупный зверь, дорогу перегораживает. Я уж тогда погромче. Ну ты что, барсук? Не сходя с места, он глянул на меня через плечо и бросился вглубь леса. Старуха, с которой дед и прожил свою долгую жизнь, была дочерью диакона и сохраняла наследственный интерес к богословию. Обилие диких зверей радовало ее. «У нас как в раю», — утверждала она, — «где все живут мирно и друг друга не обижают». Я подозревал, что это свободное толкование слов пророка Исаии о временах, когда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. Образ этого светлого дня некогда запечатлелся в ее детской головке. Еще она объясняла, что переход хуторов к райской жизни начался сразу после отъезда мужиков. Ни водочного, ни табачного духа не слышно у нас, оттого благодать и произрастает. Я спрашивал насчет кабанов и волков, мол, насколько они благодатны. Выяснилось, что кабаны по осени картошку тревожат, а потом исчезают неизвестно куда. Волки тоже бывают лишь мимоходом. Раньше, когда телятник был, случалось разбойничали, а теперь скотины нет, так что они вежливо зайдут разочек-другой, поприветствуют. Словом, рай. Однажды собачка притащила домой двух зайчат и давай их вылизывать. Сама она щениться уже не могла, а понянчить маленьких очень хотелось. У бабки коза была, козьим молоком зайчат выкормили. А они так и остались зимовать. Надо отметить, что и изба у стариков была доисторическая и при огромных размеров. 10 на 25 до 2 ярусов, то есть 500 квадратных метров. Зайцы носились по стенам сеновала, взлетая под самую крышу, выбегали в огород, гуляли вокруг избы, но возвращались. Один ушел в начале весны, а другой — летом. Да потом еще несколько раз захаживали в гости. Собачка узнавала их и радовалась. О старых досках свальных забора жили ящерицы. Как только доски освобождались от снега и подсыхали, ящерицы выползали погреться на солнышке. Двигались они еле-еле. Старик угощал их теплым сладким чаем из ложечки, и им очень нравилось. И вот настал день, когда старухе пришлось защищать этот рай с оружием в руках доблестно. Пошла она как-то на реку полоскать белье. Вскоре возвращается, глаза победно сверкают, и я, говорит, врага одолела. Он только высунулся из воды, я его коромыслом да по лбу. Белье она на коромысле носила, как в старые времена. Дед спросил, как выглядел супостат, и засомневался, мол, не такого вида они. А ты почем знаешь? Но ведь раньше-то, когда пил, они ко мне частенько захаживали, а твой больше смахивает на бобра. Спустились к мосткам. Действительно, бобр кверху пузом. Старик обличил ее в преступлении против закона и против благодати, сунул бобра в пододеяльник. Белье ведь под рукой было, и отнес в хлев. Потом они с бабкой размышляли, как поступить с убитым зверем, и что вообще может произойти от такой неприятности. Бобр тем временем очнулся и убежал. «В точности, как с моей куницей», — изумился дед. «Стало быть, благодать и на сей раз восторжествовала». Когда я уходил из деревни, старики провожали меня до калитки и долго смотрели вслед. Обернусь, они все стоят и прощально машут руками. Много лет уже не бывал я в тех далеких краях, но и сейчас перед моими глазами двое русских крестьян, удостоившихся райской жизни.
Вы слушали программу «Благовещение». мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.